В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуминский, на Вале 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Третий звонок после второго тура. Уговорят ли грузинскую оппозицию войти в парламент?
Мы призываем парламентариев использовать мандаты, доверенные им гражданами Грузии, для преодоления политических вопросов, в том числе, чтобы заложить основы для будущих выборов.
День прошлого единства. В Южной Осетии вспомнили время, когда все еще были счастливы.
Самое страшное – это нынешняя психологическая обстановка, которая очень сильно отличается от того, что было тогда.
Закон ОМА для Абхазии. Чье сопротивление обратно пропорционально силе тока и напряжения?
15-20% выше норматива. Мы и так задранный держим, рискуя. И это тоже, когда переваливает, он отключается. А вот такие местного характера районные по станции Дюрипш каждый вечер отключается.
Все это, а также грузинский ковид перешагнул за 100 тысяч, рубрики «Голоса», блок «Изиды Чани» и «Тенги заболоть о карабахских итогах» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Денис Паландов.
Избранный президент США, демократ Джо Байден, планирует назначить на пост госсекретаря 58-летнего Энтони Блинкена. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три источника. Блинкен при президенте Бараке Обаме занимал пост заместителя главы Госдепартамента. Телеканал CNN отмечает, что в 2014 году Блинкен играл центральную роль во внешней политике Белого дома, в том числе по части реакции на российскую аннексию Крыма. Блинкен принимал участие в операции против основателя террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена и кампании против запрещенной в России и разных странах мира террористической группировки «Исламское государство». Блинкен также работал советником по нацбезопасности у вице-президента Джо Байдена. «Голос Америки» со ссылкой на ключевого помощника Байдена пишет, что он планирует назвать первых членов своего кабинета 24 ноября. Будущий глава аппарата Белого дома Рон Клейн в интервью программе «На этой неделе» на канале ABC отказался сообщить, глав каких ведомств назовет Байден. Клейн сообщил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в США инаугурация Байдена пройдет с меньшим размахом по сравнению с обычным масштабным мероприятием на ступенях Капитолия, за которым следовали завтрак с ключевыми законодателями, парад по Пенсильвания-авеню к Белому дому и инаугурационные баллы вечером того же дня. При этом, по его словам, планы окончательно не согласованы. «Здесь есть что праздновать», — сказал Клейн. «Мы просто хотим сделать это безопасным образом». Президент России Владимир Путин заявил, что тот факт, что он до сих пор не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, по его мнению, не приведет к ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном, поскольку они уже плохие. «Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорченные», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия-1». Путин назвал отсутствие поздравлений избранному президенту США формальной отсрочкой. По его словам, необходимо дождаться завершения юридических процедур и, как он выразился, внутриполитического противостояния в Соединенных Штатах. Более того, в американской избирательной системе существуют проблемы, отметил Путин.
Совершенно очевидно, это для всех в мире ясно. Мне кажется, что для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы. Ну, как же не быть, когда, ну, сейчас хорошо известно, даже широкой публике, кандидат, который выигрывает в том или ином штате, он забирает голоса всех выборщиков.
Далее российский президент отметил, что за решением пока не поздравлять Байдена нет никакой подоплеки, оно не значит, что Кремль предпочитает кандидату от демократов действующего президента Дональда Трампа. О победе Байдена на выборах ведущие американские СМИ, а затем и сам кандидат, заявили 7 ноября, спустя несколько дней после выборов. Подсчет голосов затянулся из-за небольшого разрыва между кандидатами в ключевых штатах. Трамп, однако, вопреки традиции, не признал победу оппонента, заявляя о нарушениях на выборах. Он обращается в суды с исками о пересмотре их итогов. Эти иски, как правило, отклоняются. Формально Байден будет подтвержден как избранный президент после голосования выборщиков, однако представители многих стран мира, включая Китай, уже поздравили его с победой.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти США готовятся начать вакцинирование от нового коронавируса к середине декабря, в то время как еще одна фармацевтическая компания в понедельник отчиталась о многообещающих результатах испытаний вакцины. Глава компании по подготовке к вакцинированию в воскресенье рассказал, что медицинских работников и представителей групп риска могут начать прививать уже через день или два после регистрации вакцины. Как рассказал главный научный консультант операции сверхзвуковая скорость доктор Монсеф Слауи, вакцина компаний Pfizer и BioNTech может получить разрешение от регулирующих органов США уже 11 декабря. В течение суток после регистрации вакцина будет доставлена туда, где штаты хотят получить дозы вакцины, сказал Слауи в интервью телеканалу NBC. Компания Moderna планирует подать заявление на регистрацию своей вакцины в декабре. Тем временем британская компания AstraZeneca в понедельник сообщила, что по итогам поздней фазы клинических испытаний ее вакцина показала 70-процентную среднюю эффективность и до 90% при отдельных схемах применения без каких-либо серьезных побочных эффектов. Предполагается, что эту вакцину дешевле производить и проще транспортировать, чем вакцины конкурирующих компаний. Тем временем количество заболевших в США превысило 12 миллионов, количество умерших – 255 тысяч. Количество случаев госпитализации за последние две недели увеличилось почти на 50%. В Беларуси до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержаны 345 человек, сообщает МВД Республики. Правозащитный центр «Весна» сообщает 386 задержанных. В МВД указывают, что по фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел и блокирования движения проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства. В Беларуси 22 ноября в микрорайонах городов прошли локальные марши против фашизма. В Минске с утра появилась военная техника. На площади Независимости возле стелы выставили металлические ограждения.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Накануне третьего раунда переговоров власть и оппозиция в Грузии обменялись заявлениями. Последние до разрешения противоречий с властью категорически отказываются входить в парламент, несмотря на призыв миссии Евросоюза в Грузии. Грузинская мечта, в свою очередь, ни при каких условиях не соглашается на перевыборы. Кому кого удастся уговорить, выяснял Ираклий Арагвелидзе.
В заявлении миссии Евросоюза 22 ноября содержится призыв к оппозиции присоединиться к работе парламента.
Грузии необходим функционирующий парламент в качестве центрального форума для политических дебатов. Мы призываем парламентариев использовать мандаты, доверенные им гражданами Грузии, для преодоления политических вопросов, в том числе, чтобы заложить основы для будущих выборов посредством реформирования избирательной и судебной систем.
Говорится в документе. В оппозиции считают, что ее участие в законодательном органе равнозначно легитимации подтасованных выборов. Прошедшие два раунда переговоров лишний раз подтверждают уважение к мнению партнеров, заявил член Политсовета Европейской Грузии Георгий Канделаки.
Даже коммунистическая партия, политическим преемником которой является грузинская мечта, не могла позволить себе исправление и фальсификации протоколов при достижении 100% результата на однопартийных выборах. Это является доказательством того, что оппозиционные партии не имеют морального права легитимировать этот парламент. Мы с большим уважением относимся к рекомендации Европейского Союза, но в то же время для нас не менее важен наказ наших избирателей.
А по словам зала Удумашвили, члена политсовета нацдвижения, послания партнеров важны, но ключ к разрядке находится в руках правящей силы.
Мы не собираемся участвовать в работе парламента. Единственный выход из сложившейся ситуации – это перевыборы. Что касается рекомендаций наших друзей, естественно, мы понимаем, что дипломатический этикет не может содержать призыв к бойкоту. В то же время обе стороны несут ответственность за сложившуюся ситуацию – и мы еще не видели каких-либо шагов со стороны властей, предпринятых в целях преодоления политического кризиса в стране. Уже состоялись два раунда переговоров, в ходе которых стороны обменялись диаметрально противоположными заявлениями.
Ответ грузинской мечты также показал неизменность ее позиции. Вопрос о перевыборах снят с повестки дня, а оппозиционные партии должны проявить ответственность и незамедлительно приступить к работе в парламенте, заявил один из лидеров пропорционального списка Михаил Саргвеладзе.
Важно, чтобы все политические партии были ориентированы на достижение результата, поэтому неправильно выдвигать ультиматум заранее. Наш подход состоит в том, чтобы сначала понять позиции друг друга и выйти на вопросы, которые мы можем согласовать. Вопрос о проведении досрочных выборов не рассматривается, поэтому если есть только это ожидание, то это очень плохая предпосылка для переговоров.
По мнению политолога Геи Хухашвили, несговорчивость политических сил разрушает государство.
Если призом в этой политической борьбе является власть, то, естественно, грузинская мечта продлила свое существование на Олимпе. Однако при этом с очень слабой легитимностью оно вошло в зону повышенного риска. Это тактическая победа, за которую придется заплатить очень высокую политическую цену. Это типично для власти, которая думает инстинктивно, без долгосрочных планов. У них была единственная задача – удержать власть любыми способами. И думаю, эта политическая философия губительна для развития государства.
Вместе с тем, по словам политолога, неуступчивость оппозиции также исключает достижение консенсуса. Лучшим выходом было бы перенести всю тяжесть процессов с улицы в стены парламента до достижения очередного политического кризиса, за которым неминуемо последуют досрочные выборы, считает Гея Хухашвили. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
День, когда все были счастливы. В самопровозглашенной республике Южная Осетия отмечает День мужества и народного единства. 23 ноября 1989 года многотысячная колонна под руководством лидеров националистических организаций Грузии двинулась так называемым мирным маршем на Цхинвали. Ее остановили несколько десятков безоружных людей. Спустя более чем 30 лет в Южной Осетии ностальгирует по временам полного и бескорыстного общественного согласия, которое вспоминает Ирина Келесова.
«Это самый знаменательный день в моей жизни», — сказал в беседе с «Эхом Кавказа» местный общественник и предприниматель Тимур Скурбатин. «Ради этого дня стоило жить. На Теке, территория над Цхинвалом, я был, можно сказать, с первых минут 23 ноября 89 года».
«Мы пошли туда сначала утром, поднялись туда, увидели, что там стоит бронетранспортер внутренних войск СССР, вооруженные солдаты, и также стояли наши местные самосвалы, несколько, по крайней мере, я одного точно запомнил, Кудзиев Гурам, он такой здоровенный, крепкий мужик, и так как мы с ним были так в хороших отношениях, никого не пропускайте, и мы, в общем-то, ушли обратно. Около Богири, около универмага, мы встретили грузин, вот, из этих сел, как их, Тамарашени, Куртан, и поговорили с ними около Богири, они были с флагами, что хотите, вот. Потом снова решили подняться на Тек, потому что у всех на слуху было, что с Тбилиси движется огромная колонна. И по Новому мосту со мной был вот Хареба Ватсамас, Юсаев Василий, еще кто-то, я всех не помню. И мы через Новый мост перешли к турбазе и направились в сторону ресторана «Эрцо». И когда мы вошлись по ворота, откуда уже «Эрцо» видно, то мы голову колонны увидели около ресторана «Эрцо». И мы сразу побежали. И вот чуть выше суда уже стояли парни, которые пытались перекрыть дорогу. И мы добежали до них, взялись под руки, и в это время вот впереди колонны, насколько я помню, ехало две «Волги», за ним и «Карус». И сначала нас не хватало даже перекрыть дорогу. Но все время наши число увеличивалось, люди подбегали, подбегали. Мы взялись под руки, и когда подъехали вот эти два автотранспорта, они остановились, из них вышел один генерал в генеральской форме, как я. Я там пошел, и в центре стоял Вася Дюссуэ. И генерал ему говорит, почему, говорит, вы нас не пропускаете? Василий его чуть не ударил даже, потому что, говорит, кто, говорит, ты такой, что мы тебя должны пропускать? Я, говорит, генерал Гургодзе, а я, говорит, Дюссуэ Василий, вы, говорит, не пройдете.
По словам Скурбати, пару раз он попадал на официальные мероприятия, которые проводят на памятном месте, но вместе с друзьями, которые также были непосредственными участниками тех событий, поднимается на дорогу, чтобы еще раз их вспомнить. Акция, говорит общественник, все больше напоминает мероприятие для официоза.
На тот момент Южная Осетия была предана всеми властями СССР, властями Грузии, само собой. И нас собственное руководство Южно-Осетинской области тоже предало. И вот эти парни взяли на себя ответственность. Это большая ответственность. Фактически мы прошли против официальной власти. Это было самостоятельное решение людей. Эти люди не продолжили свою вот активность, хотя на тот момент они приняли очень важное для осетинского народа решение, фактически провозгласив нашу независимость. Но дальше они не использовали свой вот наработанный капитал, ибо ни у кого из них не было корыстной цели, все просто вели себя как активные граждане. И получилось так, что ввиду их пассивности это сыграло и положительную роль. Эти люди оказались ничем. Чем не запятнанные? Они герои для всех осетин, для оппозиционеров, не оппозиционеров, там, коммунистов, пятидесятников, шестидесятников. И поэтому власть хочет сейчас приватизировать это вот доброе отношение народа к этому событию. И поэтому она как бы начинает его курировать, устраивает официальные мероприятия.
Спустя 31 год, говорит Тимур Скурбати, в день мужества и единения, единения как такового в Юго-Осетии. В Осетинском обществе нет.
Этот комплекс проблем, которые наслоились на себя друг на друга. Во-первых, у осетин 500 лет не было своего государства. Они отвыкли по государственному мыслить. Во-вторых, нам Россия дала великий шанс, великий аванс, признав нашу республику. Но мы сейчас у власти, у нас стоит та политическая партия, которая боится брать на себя ответственность. Я бы даже так сказал, у них есть комплекс неполноценности в том, чтобы взять на себя ответственность, строить республику.
Журналист Фатима Турманова считает, что ноябрь 89 года стал переломной для нее датой. До этого момента мне не представлялось такое развитие событий, и многие думали, что все вот-вот разрешится, вмешается Москва, но тогда еще никто не думал и о развале Советского Союза.
Вообще какой-то сюр, все происходящее напоминало, всю жизнь жили нормально, добрососедские отношения, какие-то вещи от нас тщательно скрывались, естественно, советской историографической наукой нашего детства. Но вот это, конечно же, это был удар очень неожиданный и сильный. Ну и, конечно же, то смелость, то благородство, которое проявили наши ребята, цхинвальские обычные. Видимо, такая реинкарнация древних воинов с открытой памяти даже в наших интеллектуальных мальчиках происходило в очень короткое время. Они остановили толпу многотысячную, весьма пеструю. Ни о каком мирном митинге, как потом выяснилось, там речи быть не могло, то, что это были выпущенные урки, а там очень много наркоманов было, то, что то развернулось вокруг Южной Осетии, блокада, избиения, террор, оказали мирные намерения. Но тут еще и о духе, той атмосфере психологической, которая царила в городе. Это было чувство гордости за ребят, которые без капли крови остановили тех, кто рвался. То, что здесь грузинское население никто не тронул. Обычно бывает, они расплачиваются везде, жители таких анклавных мест. Преступления их центра, их националистов, нам этого удалось тогда избежать.
Последствия затянулись на годы, говорит журналист. Было много крови, трагедий, но тот день остался особенным, светлым, ничем не омраченным предметом гордости.
Ну и растеряли, конечно же, растеряли весь тот дух, то единение, к сожалению, слишком неподготовленными. Оказались, может быть, психологически к этой независимости в какой-то степени. Вот сейчас я думаю, может быть, не шла достаточная идеологическая работа в этом направлении с самого начала. выживали как могли, воевали как могли. Но и то, что имеем в данный момент, очень тяжелая атмосфера, прежде всего психологическая. То, что там политический кризис, правовой, это одно. А вот самое страшное – это нынешняя психологическая обстановка, которая очень сильно отличается от того, что было тогда.
Что сейчас мешает такому единению? Сейчас мирное время, когда есть свое государство.
Мне трудно ответить на этот вопрос, честно говоря, но, скажем так, есть силы в Южной Осетии, в котором для меня идеологическое объединение невозможно. По сути, я им ничего плохого, конечно, не желаю, но, честное слово, в некоторых случаях я не считаю их более безопасными для Южной Осетии, для ее будущего, чем те, кто рвался когда-то в город.
Есть древняя остинская пословица, говорит Фатима Турманова, про башню, которая разрушается изнутри. И наша история еще раз доказала многовековую, я бы даже сказала, многотысячелетнюю жизнеспособность этой пословицы. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхат, хасостасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Митрополит Кутаиский и Гайнацкой епархии владыка Иоанн заявил, что православные храмы в Грузии не закроются даже из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. О том же говорят и в СМИ, и некоторые другие священнослужители. Что думают по этому поводу жители Тбилиси? Их спросил в рубрике «Голоса» Серго Бригвадзе.
Согласны ли вы с позицией церкви?
Yes.
Мне кажется, что сегодня в нашем мире приходится надеяться только на Всевышнего. Люди болели всегда, однако ходили в церкви со своими недугами. Никто никогда не запрещал им этого делать. На все воля Божья. Заражусь я в церкви или за ее пределами, или вовсе не заражусь. Все это зависит лишь от Бога. Церковь – это дом Божий, и я верю, что люди могут излечиться в храмах. Поэтому я считаю, что двери церквей не должны закрываться для людей. Я верю в нашего патриарха и всех его последователей, священнослужителей.
Я так считаю, что вот в связи с последними данными о количестве заболевших в нашей стране, конечно же, должно быть жесткие приняты меры. Вот. И церкви, конечно, должны закрываться для того, чтобы не распространялось этот вирус дальше. Сейчас очень много каналов и средств, когда можно и проповеди, и молитвы, все это путем онлайн, какими-то передачами другими, вот, через телевидение, радио, интернет и другими средствами связи донести Слово Божие до человека.
У тебя должна быть маска на лице, и ничего не произойдет. Зачем закрывать церковь, я не понимаю. Закроют храмы, и совсем закончится наша жизнь. На что надеяться сегодня? Если у людей и веру отберут, то ничего хорошего ждать не придется. Я ходил в церковь и весной, когда в стране впервые ввели комендантский час. И понимаю, что стоит придерживаться норм безопасности, всегда ходить с маской. Этого достаточно. Во всяком случае, я так думаю.
Я считаю, это правильно. Двери храмов не должны закрываться для прихожан. Впрочем, все должны учитывать существующую ситуацию и следить за нормами гигиены и безопасности, сохранять дистанцию, носить медицинские маски. Запрещать людям посещать церкви категорически нельзя. Каждый человек должен сам для себя решить, идти на проповедь или нет. Желание многих людей посетить храм бывает настолько велико, что нельзя его лишать этой возможности. Поэтому я не считаю правильным закрывать церкви.
Я считаю, это абсолютно правильно. Сегодня церковь – единственное место, где мы можем услышать правду, которую не скажут многие другие представители общественности. Мы не должны отказываться от этой правды, никто не имеет права лишать ее нас. В истории было много разных эпидемий, однако церковь никогда не была источником заражения. Это одно из немногих мест, в котором тебе не могут нанести никакой урон. Здесь люди узнают об истине, о которой нигде больше тебе не расскажут. скажут, закрывать церкви не нужно, пусть люди сами решают. Кто захочет, пойдет, а кто-то нет.
Я сама верующая, православная и хожу в церковь. Естественно, я не считаю, что храмы нужно закрывать. Да, несколько священнослужителей заразились коронавирусом, но, думаю, они и сами в такой ситуации понимают, что не должны разносить инфекцию. Раньше говорили и о ложке для обряда причастия, однако я уверена, что таким образом заразиться невозможно. До сих пор ведь никто не заразился. А вообще я ходила в церковь весь год и сейчас хожу.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжим печальную тему о пандемии, в которой настал день самой плохой статистики. Число случаев COVID-19, выявленных с начала пандемии в Грузии, перевалило за 100 тысяч. Количество жертв превышает 1000. Представители больничного сектора заявляют, что в клиниках практически не осталось свободных мест. Ассоциация клиник Грузии выступила с рекомендацией открытия полевых госпиталей. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Такого понятия, как свободная койка, думаю, сейчас ни в одной грузинской клинике нет, говорит директор Мцхетского медицинского центра Лика Мумладзе. Ее клиника рассчитана на 111 пациентов, но на сегодняшний день там лечится 114 человек. Почти у всех из них подтвержден ковид. Пятеро ожидают результатов теста. Разумеется, проблем с койками тут не может не быть. После выписки пациента фактически через 10 минут поступает новый. Есть пациенты, которые ждут госпитализации днями. Это тяжело говорить, но это реальность. Мы сразу передаем информацию скорой, как только соберемся выписывать пациента, чтобы этих людей можно было бы как можно скорее перевести в больницу. Конечно, мне часто приходится отказывать, очень часто. Но мы используем максимальный ресурс. Можем положить поначалу пациента не в палату, а в зал обсервации. Но главное, чтобы пациент получил помощь. Говорит Лика Мумладзе. В клинике имени Вахтанга Бачуришвили также говорят о дефиците свободных коек. Ее генеральный директор Давид Гадели опубликовал в Фейсбуке пост, в котором призвал людей отказаться от проведения каких-либо мероприятий и соблюдать дистанцию, по возможности даже с членами семьи. Он пишет, что больница в настоящее время больше не может принимать новых пациентов.
У нашего народа были и более тяжелые испытания. Но на протяжении моей 60-летней жизни, я не солгу, такого еще не было. Мои самые родные люди, члены моей семьи болеют ковидом. Я пытаюсь лечить их или на дому, или в условиях ковид-гостиниц. У меня нет никакого ресурса для определения кого-либо в клинику. И пока больной может, даже лучше лечиться дома или в гостинице, чем быть в палате с 3-4 пациентами. Это количество, конечно, ненормально, но государство на законодательном уровне позволило клиникам во время пандемии не принимать во внимание условия лицензии. У этого есть только одно объяснение. Других возможностей нет.
Следующим шагом, по мнению директора клиники, должно стать открытие так называемых полевых госпиталей. С аналогичным предложением выступила сегодня и Ассоциация клиник Грузии.
Жизненно необходимо, чтобы гражданскому сектору здравоохранения помог военный. Рекомендуется на территориях, прилегающих к большим клиникам, как в Западной, так и Восточной Грузии, незамедлительно открыть военные полевые госпитали. Палатки, рассчитанные на 100, 300, 500 человек, оборудованные соответствующим инвентарем, аппаратурой, системой отопления и кондиционирования.
Сказано в заявлении ассоциации. Около недели назад глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкралидзе заявил, что, возможно, будут выделены пространства под так называемые полевые госпитали. Но на тот момент, по его словам, необходимости в этом не было. Тем временем власти продолжают обсуждать пакет дополнительных ограничений, которые, предположительно, будут введены на этой неделе. Сегодня в администрации правительства прошла встреча с представителями бизнес-сектора. Известно, что речь шла о сокращении рабочих часов объектов торговли и питания. Также рассматривается возможность ограничить ее в определенные дни. Власти заявляют, что объявление полного локдауна не планируется. За последние сутки при проведенных менее 6 тысяч ПЦР-тестов было выявлено 3958 новых случаев коронавируса. 36 человек скончались, 3531 выздоровел. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми схеновали половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Паланга.
Грузии необходим эффективный парламент, где все партии будут работать для проведения реформ, как того требует соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом говорится в совместном комментарии делегации Евросоюза и глав миссии ЕС в Грузии по итогам второго тура парламентских выборов. Европейские дипломаты сожалеют о недоверии, повлиявшем на избирательный процесс, и о том, что кандидаты от оппозиции не боролись за мандаты во втором туре. Одновременно отмечается, что ЕС решительно поддерживает демократические процессы и соблюдение правовых рамок, пишет «Новости Грузия». Новоизбранных депутатов призывают использовать свои мандаты для обсуждения нерешенных политических вопросов и создания лучшей основы для будущих выборов посредством амбициозных избирательных и судебных реформ. Кроме того, говорится о роли парламента в преодолении социально-экономических вызовов и проблем здравоохранения, с которыми Грузия столкнулась на фоне пандемии. В представительстве осуждают любое проявление насилия в адрес граждан, имеющих право на мирные собрания и свободу слова. ЕС призывает все стороны воздерживаться от провокационных действий, а власти поддерживать верховенство закона, в том числе путем проведения достоверного и оперативного расследования любых обвинений. Ранее Госдепартамент США призвал грузинскую оппозицию отказаться от бойкота парламента. Пресс-служба президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания сообщила, что Москва и Сухуми утвердили программу формирования общего социального и экономического пространства. Сообщение опубликовано на сайте абхазского лидера. По итогам встречи президентов Абхазии и России Аслана Бжания и Владимира Путина, состоявшейся 12 ноября 2020 года, утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Документ является логическим продолжением договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Цели программы направлены на создание благоприятных условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах, реализуемых по инициативе и или содействии Российской Федерации. Сроки реализации мероприятий рассчитаны на 2-3 года, сказано в сообщении. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня приняли постановление, в котором рекомендуют Кабмину запретить майнинг криптовалют до окончания ремонта Ингури-ГЭС. Депутаты также призвали к запрету ввоза на территорию Абхазии оборудования для майнинга. В документе говорится о необходимости выявления потребления электроэнергии в целях добычи криптовалюты и принятия мер по прекращению такого энергопотребления.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Кризис в энергетике и веерное отключение – самая обсуждаемая тема в Абхазии в эти дни. Оппозиция заявляет, что предпринимаемые правительством меры половинчаты и неэффективны, и предупреждает власть о недопустимости передачи генерирующих мощностей в частные руки под предлогом невозможности справиться с проблемами самостоятельно. В свою очередь, энергетики ежедневно проводят рейды и отключают незаконно работающие криптофермы. С подробностями Елена Заводская.
Бесконтрольный майнинг обрушил абхазскую энергетику практически в одночасье. Пока было лето и тепло во дворе, система еще держалась. Но как только похолодало и люди стали обогревать свои жилища электричеством, а никаких иных возможностей в Абхазии нет, система посыпалась. С 15 ноября по всей территории Абхазии были введены верные отключения по графику в общей сложности на 6 часов в сутки. Но даже верные отключения не спасают. Система горит от перегрузок, и аварии добавляют к 6 часам по расписанию еще несколько часов, которые уходят на устранение их последствий. В результате в иные дни потребители обесточивают на 8, а то и более часов. Естественно, люди возмущены. Они не хотят мириться с тем, что майнеры получают прибыль, а население лишается света. Абхазские пользователи Facebook, не доверяя официальной статистике, сами считают возможности потребления майнеров. Так один из пользователей посчитал, что 64 тысячи единиц оборудования для майнинга, о которых сообщают абхазские таможенники, должны потреблять около 120 мегаватт. А общая мощность, которую дает Абхазия Ингургэс, составляет 1300 мегаватт. И он делает вывод о том, что это очень много. А политическая партия Инар заявила, что меры борьбы с незаконным майнингом, которые предпринимаются правительством, недостаточно эффективны, половинчаты и носят декларативный характер. По мнению авторов заявления, бездействие руководства страны дает основания для недоверия к власти и создает условия для политической напряженности. Они предупреждают власть, что любые попытки передать генерирующие мощности Абхазии из государственного управления в частные руки, прикрываясь неспособностью решить возникшие в отрасли проблемы, будут рассматриваться как умышленная сдача национальных интересов. Энергетики же говорят о том, что прикладывают все силы для решения проблемы, возникшей не в этом году, а намного ранее. А в результате предпринимаемых усилий по отключению криптофирм от питания им удалось сократить верное отключение с 6 часов до 4. Так, на внеочередном заседании Совета директоров «Черноморэнерго» главный инженер Тимур Каце описал ситуацию в энергетике в апокалиптических тонах. По его мнению, если бы не были введены верные отключения, систему ожидал бы полный коллапс.
У нас БЗИП-220 автотрансформатор, который весь Гагарский район и пол Гудаутского района питает, за последние несколько дней несколько раз отключался от перегруза. 15-20% выше норматива. Мы и так задранный держим, рискуя. И это тоже, когда переваливает, он отключается. А вот такие местного характера районные подстанции Дюрипш каждый вечер отключается. Там конфликтная ситуация с населением. Подстанция Лохна на пределе. Алахадзе, Моква в критическом состоянии. А в критические моменты, если мы не будем ограничивать, они все просто будут отключаться, подстанции будут отключаться. Кроме трансформаторных, вот то, что я перечислил, подстанционных, отходящие линии. Трансформаторная нагрузка как будто держит еще, но на пределе. Линия имеет свой предел, свое сечение кабелей, свои трансформаторы, только свое допустимое значение нагрузок. Конкретные линии отключаются.
Были созданы комиссии, которые начали работу по выявлению незаконных подключений. По данным «Черноморэнерго», только за 4 дня, с 17 по 20 ноября, были закрыты и опечатаны 85 криптоферм. Их совокупная мощность более 42 мегаватт. В эпицентре проблемы отключения от питания криптоферм находится филиал «Энергосбыт» госкомпании «Черноморэнерго». Его специалисты занимаются выявлением, актированием и принудительным отключением майнингового оборудования. Директор «Энергосбыта» Даур Дылба рассказал о том, как проводится эта работа и с какими трудностями она сопряжена.
Рейдовые мероприятия в каждом районе продолжают выявлять и отключать майнинговые фермы, и крупные, и мелкие. И эта работа будет продолжаться, естественно, в том же направлении, без остановки, ровно до тех пор, пока мы максимально не отработаем. И пока мы не сможем более-менее стабилизировать подачу электроэнергии для жителей. Некоторые фермы крупные отключаются прямо от высоких линий, там 10 киловольт, 6 тысяч. Фактически для этого нужна вышка, подъемник, и фактически отрезается кабель, который идет на подпитывающий эту ферму трансформатор. Кабель отрезается, активируется акт прекращения подачи электроэнергии. Но если мы говорим о майнинге, то мы понимаем, что это все незаконное подключение.
Дылба сообщил о том, что наметилась опасная тенденция распространения оборудования с больших криптоферм по частным домовладениям.
Есть уже тенденция такая, что многие крупные фермы, которые закрывают свои фермы, вынуждены продавать вычислительные вычислительную технику. Эта вычислительная техника никуда не девается, она остается у нас в стране. Но ее раскупают мелкими партиями по 10, 15, 20 машин. Расходятся по подвалам, гаражам, чердакам, частным владением, практически через дом. У нас во многих селах такие проблемы существуют. Стоят вот эти вот вычислительная техника. Вот с ними на самом деле очень серьезно. Их сложнее отследить и сложнее иметь дело с 1000 абонентами, чем с 10 абонентами. Естественно, мы понимаем, если показания увеличились по расходу электроэнергии, мы, значит, понимаем, что происходит что-то в хозяйстве и предпринимаем какие-то меры. Но опасность в этом еще и другая, потому что линии, которые подводятся к дому, вот эти провода, они на самом деле долго не смогут выдержать. Провода, которые входят в дом и рассчитаны там на 5-6 киловатт потребления электроэнергии, в результате нагружаются на 20-30 киловатт. Для нас трудность ровно в том, что их трудно выявить, и нам приходится в каждое хозяйство заходить. И еще существует опасность в том, что в этом каждом хозяйстве, в жилом доме, могут быть проблемы с проводкой.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Из-за веренных исключений майнеров не любят. А природу этой нелюбви исследовал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В последние дни однозначно доминирующей темой как в блогосфере, так и в разговорах жителей Абхазии являются тяготы, связанные с веерными отключениями с 15 ноября электроэнергии и проклятие в адрес владельцев майнинговых ферм по добыче криптовалюты. В соцсетях появился видеоролик с новой песен местного барда Славика Амичба под названием «Майнинг». Она начинается словами: «Много видел я чудес на свете, но спою еще вам про одно». И далее автор задается вопросом, что случилось с его соседями.
Ведь перестали сеять и пахать, помидоры, огурцы заметней, лишь на базаре стали покупать, кукурузники в теплице, в туалете. Майнингов поставили штук 100, и им на карточки не верите, проверьте. Прилетают деньги ни за что. Майнингиво просто чудо, трудно рассказать. Денежки текут откуда, еще трудней понять. Но ясно то, что кто богаче и беднее кто, зимой все будем замерзать.
Множество лайков собрал стишок самодеятельной поэтессы Надежды Лютахиной, который начинается словами: «Свечи мерцают на фоне камина, майнеры майнят по воле Кабмина». А заканчивается так: «Дети сидят в темноте по домам, на удаленку отправили мам. Взрослые дядьки играют в игру, майнят валюту себе на икру». Конец цитаты. Настрой людей против владельцев майнинговых ферм воплотилось в частности в такой призыв на одном из интернет-форумов: «Призовите на помощь местное население с огнестрельным оружием. Выдайте патроны и премию за вывод из строя трансформаторов-майнеров. В течение недели в стране будет наведен порядок с нагрузкой на электросети и отпадет желание подключаться вновь». Конец цитаты. Но он встретил там же резкое возражение: «Ты что, призываешь к терроризму? Да это и все равно, что себе в ногу выстрелить. Они сидят на общем трансформаторах с нами, в своем большинстве. Возможно, что это наши соседи или родственники». Конец цитаты. Действительно, тут далеко не все так просто, учитывая, что майнеры – это отнюдь не инопланетяне, прибывшие на летающих тарелках. В основном это жители Абхазии, увлекшиеся возможностью нового способа заработка. Наверное, в одних случаях это достаточно состоятельные люди, а в других совсем нет. Влезавшие в кредиты, создававшие негласно совместные предприятия, в кавычках, с российскими инвесторами. Вот наблюдение из соцсетей. С сухумским таксистом разговорились в пути. Парень, оказывается, неплохо разбирается в оборудовании для майнинговых ферм, следит за курсом биткоина. Сообщил также, что в деревнях люди, новые фермеры, продали скотину и вложились в оборудование. В общем, он просветил меня, а я в ответ посоветовал ему все же не спешить с продажей автомобиля». Конец цитаты. А вот рассуждение еще одного интернет-пользователя. Майнинг – своего рода карточная игра, но тупее и гораздо более непредсказуемая. Сегодня такой курс, а завтра это пыль. Как можно всерьез считать это надежным источником дохода, особенно на государственном уровне? Психология у нашего народа уж больно странная. Массово ищем волшебную палочку. Конец цитаты. Тут, однако, стоит уточнить, что это свойство отнюдь не только нашего народа. Аналогии память может подсказать немало, чего стоят одни только финансовые пирамиды 90-х годов в России, МММ и прочие, а бум работы игровых автоматов чуть позже, захлестнувший во второй половине нулевых на короткий срок и Абхазию. Тогда при президенте Багавше пришлось на законодательном уровне вводить запрет на работу этих автоматов, и это выправило ситуацию. Объективности ради надо сказать, что майнинговый бум в Абхазии – это все же не совсем лотерея и не совсем азартная игра. Криптовалюта, которая вырабатывается с помощью электричества на майнинговых фермах, может приносить существенный доход майнерам. К примеру, в декабре 2017 года цена биткоина доходила почти до 20 тысяч долларов. Потом были периоды ее падений и подъемов, но сейчас она составляет около 18,5 тысяч долларов. Что делает этот бизнес в Абхазии? При крайне низких местных ценах на электроэнергию чрезвычайно выгодным и превращает ее в криптовалютный рай. Правда, этот рай существует лишь для избранных. Кто успел, тот и съел. И грозит, если рухнет энергосистема, превратиться в ад, в том числе для самих майнеров. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему. Безудержный майнинг криптовалют является одним из проявлений искривленной системы общественных отношений, считает наш блогер Изида Чаня.
Почему в Абхазии не соблюдаются законы, можно объяснить на простом примере, который описала в социальной сети молодая женщина. Она рассказывает, как нарушила правила дорожного движения и проехала под кирпич, который появился неожиданно на одном из поворотов. Добросовестно оплатила штраф и тут увидела, что этот кирпич действует выборочно, и правила дорожного движения распространяются не на всех. Нет, это не гендерная история, хоть в ней и присутствуют ее некоторые элементы. И так как гаишники в большинстве своем мужчины, то можно предположить, что женщину за рулем они воспринимают как дополнительный раздражающий фактор. Но это частности, а ситуация общая. Абхазские законы писаны не для всех. Есть категория граждан, на которых они не распространяются вообще. То есть элита, которой разрешается не только нарушать правила дорожного движения, но и не платить за квартиру, свет, безнаказанно уклоняться от налогов и даже совершать уголовно наказуемые преступления. И этим абхазским пациентам от любого власти прописан режим наибольшего благоприятствования. На эту категорию распространяются различные льготы. Их поощряют беспроцентными кредитами, которые они могут не вернуть без ущерба своему имуществу и репутации. Они получают право на приватизацию государственной собственности по остаточной цене, могут перевести через границу грузы и товары, когда все остальные вынуждены стоять по нескольку дней в очереди и ощущать на себе все радости тщательного пограничного и таможенного досмотра. Им даже плату за свет списывают за то, что они десятилетиями не платили за него. Сегодня в эту элитную категорию попадают и майнеры, среди которых есть те, кого не пытаются отключить от источника доходов и кого в упор не замечают многочисленные ликвидационные комиссии. Хотите верьте, хотите нет, но их не видят ни по IP-адресам, ни на спутниковой фотосъемке, ни по несоизмеримо возросшему потреблению электроэнергии. К примеру, в лесной глуши. В общем, всех благ от существования нашего государства для этой элиты не перечислить. Такое ощущение, что именно для них и была рождена идея независимого государства. А есть вторая категория людей, я бы их обозначила достаточно обидным словом – лохи. Они являются законопослушными гражданами и по полной программе несут ответственность за каждый свой проступок. Парадокс заключается в том, что именно эти лохи являются хранителями нашего государства. К тому же они безропотно содержат наше необъятное чиновничество, платят им зарплаты, оплачивают многочисленные льготы прокурорам, милиционерам, судьям и депутатам за свет и коммунальные услуги, а впоследствии и пенсии, гарантирующие безбедное существование слуг народа. Лохи, а есть среди них и богатые люди, не скрывают своих доходов в надежде, что это им зачтется, и государство примет во внимание их трудовой стаж и заслуги при выплате пенсий, социальных пособий, кредитов и так далее. А на деле получается, что человек, всю жизнь добросовестно оплачивающий налоги, получает пенсию в таком же размере, что и не работающий или всю жизнь скрывающий свои доходы. Хроническая домохозяйка и так далее. На всякий случай напомню, что размер абхазской пенсии для рядового гражданина, не попавшего в категорию элитных пенсионеров, составляет 2500 рублей. Из всего сказанного следует, что законопослушность – это плохо. И, на мой взгляд, в этом перекосе нравственных ценностей и неравенстве людей перед законом заключается главная проблема нашей государственности. И у нашей страны ничего не получится, если государство не начнет поощрять законопослушных людей, как это делается во всем мире – пенсиями, кредитами, социальными благами, продвижением по службе. Как-то так получилось, что в благополучных странах понимают, что законопослушных граждан надо стимулировать, а незаконопослушных наказывать. Но у нас все наоборот, и похоже, что наша власть действует на бессознательном уровне. Но сегодня, когда совсем плохо, от того, как поведет себя власть, без преувеличения, зависит существование нашего государства. В условиях энергетического коллапса мы не видим и не слышим никакого плана выхода из него. Кулуарные переговоры о продаже энергосистемы не в счет. Это про личные интересы, а не про государственные. Вместо открытости и прозрачности, внятного объяснения своих намерений и абсурдных действий, привлечение специалистов, способных предложить здравые идеи в условиях энергетического кризиса и пандемии, власть держит оборону, либо вообще отмалчиваясь, либо пытаясь прикрыть свою несостоятельность иронией и сарказмом. А еще оправдывается отсутствием денег. Но деньги в стране есть. Абхазия, сейчас скажу страшное, богатая страна. Чтобы их найти, надо просто перестать раболепно обслуживать элиту, забыть о своей собственной выгоде и действовать в интересах страны и государства. Есть такой старый анекдот, который на протяжении многих лет остается актуальным, про большого начальника. Уходя с работы под давлением коллектива, начальник оставляет преемнику в наследство 3 конверта, которые надо вскрыть, когда плохо, очень плохо и совсем плохо. Следуя логике этого анекдота, в который мы живем. Нынешние предыдущих уже отругали и всех утомили этой руганью. Предложить ничего, кроме распродажи страны, не смогли. Дело осталось за малым. Написать 3 письма и уйти, признавшись в недееспособности. Уверена, что для нашего государства такие осознанные и ответственные действия руководства страны могли бы стать шансом на спасение и на цивилизованное развитие событий. К тому же хотелось бы мирного развития. Нам, лохам, надоели все эти перевороты. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
Поражение от победы. Наш блогер Тенгиз Аблоти, анализируя итоги карабахского конфликта, задается вопросом. Если Россия, как многие полагают, в Карабахе проиграла, что же ей нужно было еще сделать, чтобы этот исход сочли победой?
Итоги Карабахской войны в последнее время стали одним из главных предметов обсуждения в социальных сетях. Основной темой является не столько сам по себе конфликт между Арменией и Азербайджаном, сколько гораздо более важный для Грузии факт. В войне в том или ином качестве участие принимали 2 региональные сверхдержавы – враждебная нам Россия и дружественная Турция. Оценки самые различные, в значительной степени зависящие от политических симпатий и антипатий. У радикальных антипутинистов все ясно – мир черно-белый и Путин всегда проигравший. Публика, которая раз в год находит у Владимира Владимировича признаки какого-нибудь смертельного недуга, в этой ситуации празднует победу. Турция лишила Россию статуса сверхдержавы. Эрдоган показал, кто есть кто на Кавказе. Путина в очередной раз нагнули, и он утерся. Торжествуют радикалы. Согласно их видению мира, Кремль в 40-дневной схватке потерпел оглушительное поражение, не смог защитить союзника и побоялся перечить грозному турецкому султану. Фантазия разыгралась не на шутку. Антипутинисты уже ждут бегства Москвы из Абхазии и по социальным сетям посылают предупреждение абхазам. Скоро мы к вам придем. Есть и другая категория, которую весь мир оценивает понимать с точки зрения роли России. Согласно их крайне извращенному взгляду на мир, Азербайджан в этой войне проиграл. Вот вы как думаете, в ситуации, когда страна вернула почти 80% потерянных территорий, какую фантазию надо проявить, чтобы считать ее проигравшей? И какими могут быть аргументы в пользу этого? Все просто, мирное соглашение впустило в Азербайджан российские войска. И это с точки зрения сторонников такой позиции обесценивает все территориальные приобретения. Неважно, что там происходит в реальности, что страна вернула себе 7 потерянных районов и значительную часть Карабаха. Если там где-то поблизости затесались российские войска, то значит вы проиграли. На самом деле, как ни странно, война, которая погрузила в глубокий шок Армению и подарила большую радость Азербайджану, с точки зрения геополитики и интересов крупных держав, ничего особого не изменила. Самое большое заблуждение – считать, что в этой войне турки обыграли русских и застолбили себе место на Южном Кавказе. В реальности Турция ни на секунду, ни на один грамм не пошла против воли Москвы. Путин не захотел помочь армянам, которых решил наказать за излишнее стремление к самостоятельности. Сам факт, что война была закончена за один вечер, на пороге полной военной победы Азербайджана, наглядно свидетельствует, что никто ничего не испугался. Как только в Кремле решили, что достаточно наказали Пашинян, война закончилась. Нет, конечно, можно пребывать в иллюзиях по поводу того, что все дело в доброй воле Баку и Анкары. Я не знаю и не могу знать, чем Москва пригрозила Баку в случае, если атака на Степанакерт будет продолжена, и какие рычаги были использованы для того, чтобы остановить армию в 2 километрах от главной цели. Скорее всего, никаких угроз не было. Тонких и прозрачных намеков стало достаточно для того, чтобы Баку свернул успешную военную операцию. То, что Азербайджан в любом случае главный выгодополучатель от этого конфликта, сомнений нет. Они отбили больше, чем могли себе представить. В данном случае я пытаюсь лишь предостеречь от шапкозакидательских настроений о том, что как Россия ужасно проиграла в этой войне. Также не следует переоценивать мужественность и решимость турецкого президента. Эрдоган дал своему другу Путину почти 70% Сирии, включая Дамаск, Алеппо и Хомс. Эрдоган прогнулся под Путина уже тогда, когда прилюдно извинился перед российским президентом за то, что сбил военный самолет. После этого Путин сделал единственно возможный вывод. Эрдоган – фраер. Если бы Россия хотя бы пошевелила пальцем, поставила бы в зоне конфликта хоть один символический БТР с триколором, султан, не мешкая, отступил бы назад. Путин не только ничего не проиграл, он второй после Азербайджана победитель. Он продемонстрировал всем, что его поддержка не безусловна и ее надо заслужить. Кто не заслужит, тот может распрощаться с какими-либо гарантиями. Кремль также продемонстрировал свое влияние в регионе, одним легким движением руки остановив военное наступление 2 не самых слабых и маленьких стран буквально в шаге от победы. Ему даже не понадобилось вводить войска и запугивать наступающих. Те сами быстро и без долгих сомнений сделали тот вывод, который требовался. Верх легкомыслия в такой ситуации считать проигравшей Россию. Если Армения не откажется от своих прозападных намерений, то очень легко можно обеспечить избирательную слепоту российских миротворцев, и тогда Степанакерту конец. Если вдруг Баку решит взять на вооружение слишком уж прозападную политику, то и тут российские войска могут случайно прозевать успешное армянское контрнаступление. Москва полностью подчинила себе Армению, которая, судя по всему, приоритетность территории над всем остальным отменять не собирается. Она же получила новые рычаги воздействия на Азербайджан, которых у нее раньше не было. Если мы это называем поражением, то скажите мне, что же такое победа?
Наш блогер Тенгиз Аблоти выяснял итоги карабахского конфликта.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают, и они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.